Окей, так, повседневная реальность Camp Hero. Вот как это было. Все зависело от твоего ранга и твоего распределения на работу. И того, на какой стадии, так сказать, подготовки ты находился. И окончил ли ты ее. Итак, я пройдусь по списку разных категорий людей. Для новоприбывших и проходящих подготовку, по крайней мере для тех из них, кто не относился к привилегированному классу, это включало нахождение в клетках, иногда по нескольку дней, иногда по нескольку недель. Тебя нерегулярно кормили с собачьей едой. Они бросали одну миску, и нужно было подбирать то, что найдешь, и пытаться поесть. Поэтому многие голодали. И затем, в конце концов, тебя вызывали и вели туда, где находилось твое рабочее задание. И в период выполнения задания тебя обычно, как минимум на недолгое время, пока люди готовились к операции и все такое, в этот короткий период ты находился в офисах. И в это время ты мог делать много чего, чтобы выжить. Ты мог улизнуть и пойти увидеться с кем-то, ты мог передать записку другу, ты мог обменять что-то на настоящую еду. Я уже говорил до этого, кажется, что обменивалось на черном рынке. Это были высококалорийные, не портящиеся продукты. Вяленая говядина, конфеты, сгущенное молоко, печенье, консервированные овощи и фрукты. Все вещи такого рода. Все, что люди могли достать. Но в итоге начиналось твое задание. И задания отличались как по длительности, так и по характеру. Большинство были операциями, которые требовали выхода за территорию базы на задание. То есть тебя оснащали. Если тебя нужно было сделать взрослее или моложе, или что-то подобное, они делали это. И затем ты одевался и отправлялся на свою операцию. И сколько бы ни длилась операция, от нескольких минут до нескольких десятилетий, затем ты возвращался, и всего несколько секунд проходило на базе. Давай посмотрим, что еще. Были задания на самой базе, в офисах, которые могли включать все, что угодно, в принципе. Ты мог подавать людям кофе, ты мог оказаться в отделе удаленного видения, ты мог оказаться на канцелярской работе, ты мог оказаться одним из тех, кто просматривал книги по истории в поисках изменений. Все, чего можно ожидать от программы перемещений во времени. И затем в конце твоей операции тебя отправляли обратно в клетку. В итоге, когда ты, так сказать, оканчивал свою так называемую учебу, тебе давали какое-то звание. Я все еще не помню, какое звание было у Алекса. И тебе давали жилье получше, тебе давали койку в бараке, в отличие от жизни в клетке. Я все еще помню номер койки Алекса, это 412. И он жил в, кажется, в казарме для людей из ВМС. И посмотрим, что еще. Была масса всяких других заданий, которые ты мог делать на базе. Да. По поводу попыток выжить, как я сказал, там был этот черный рынок. И не было верного способа получить доступ к нему. Тебе нужно было молиться, чтобы тебя в итоге заметили и решили помочь тебе. И с большинством это в конце концов происходило. И обычно это были люди из морской пехоты, кто возглавлял этот черный рынок и тайно проносил продукты или приносил продукты и отдавал кому-то из ребят. И тебе приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям, чтобы пронести эти вещи на себе, то есть под одеждой, между ног. Все, что ты мог придумать, чтобы пронести еду в комнату, где были другие дети, съесть ее и, возможно, поделиться с кем-то, если ты мог. И руководство базы знало об этом, но они хотели, чтобы это происходило, потому что они как бы хотели, чтобы ты научился выживать, или как выразиться получше. Это было что-то вроде ритуала посвящения, наверное, показывающего, что ты был готов нарушать правила, и что ты был готов на все, чтобы выжить, потому что, в конце концов, это и было смыслом подготовки. Как я сказал, в итоге ты попадал в казарму, и на этом этапе условия были намного лучше. Избиения и другие ужасные вещи все еще происходили, но там хотя бы была еда. И тебе платили символические деньги, потому что я помню, как ездил в город и покупал себе одежду, веришь или нет. И ты пытался помочь, когда попадал в казарму. Некоторые были только за себя, но я старался помочь людям на черном рынке, когда получалось, и Надо добавить, что многое из этой еды приходило из офисов. И именно поэтому работать там было так престижно. Или это было очень завидным. Получить работу в офисе, потому что там была столовая, где подавали еду. То есть, всем и каждому, неважно, кто ты, ребенок или взрослый, и так далее. Но вот высший класс жил совершенно другой жизнью. Я перейду к этому дальше. Высший класс жил абсолютно безумной, роскошной жизнью. Они устраивали самые экстравагантные вечеринки в поместье Монтак, или в казармах, или где-то еще. Еду для них привозили через порталы из Нью-Йорка, Парижа или Токио, то есть главных кулинарных столиц. Я сам даже иногда ходил за едой для Престона. Я приносил ему его любимые сэндвичи из его любимого кафе в Цюрихе. И иногда я крал у него деньги или крал деньги у кого-то еще, чтобы купить себе что-то. Или я воровал еду. То есть, делал то, что было нужно, чтобы выжить. Но высший класс устраивал роскошнейшие вечеринки. Они ездили в путешествия во времени и пространстве. Ради развлечения они отправлялись в безумные путешествия на встречу со своими любимыми историческими личностями или просто, чтобы насладиться красивым пейзажем где-то. Они устраивали всеобщие оргии довольно регулярно, и они вводили детей туда. Да. Это были правда больные люди. То есть, правда больные. И так что такой жизнь была для высшего класса там. Что касается политической структуры. Политическая структура всегда соответствовала текущей эпохе. Что интересно. Хотя там и было ощущение безвремения, потому что это был временной пузырь, и люди... Возраст людей постоянно меняли на то, что было необходимо в каждый момент. Если ты обращал внимание на политическую обстановку, ты всегда мог сказать, в каком периоде ты находился. Ты никогда не входил в... То есть, если ты просыпался утром там, ты никогда не путал время, думая, что ты в Монтаке 60-х, а не в Монтаке 90-х. Ты всегда знал, если обращал внимание на политическую обстановку, что она всегда соответствует своей эпохе. Они... Я знаю, что они влияли как-то на то, кто становился президентом США и кто вставал во главе разных стран. Я знаю, что они очень поддерживали, как ни странно, Хо Ши Мина. Я знаю, что они очень поддерживали Хо Ши Мина. И это в основном было причиной победы Севера во Вьетнамской войне. И Чан Кайши был очень даже почитаемой фигурой в Монтаке среди многих людей. И он даже посещал Монтак несколько раз. И это отдельная история. И таким образом, в 60-х, 70-х и 80-х это в основном была обстановка холодной войны. Мы шпионили за, и мы боролись с Восточным Блоком. После же окончания холодной войны фокус переключился на внеземные операции. Больше, чем что-либо еще. До войны с терроризмом, после чего мы снова переключились на шпионаж на Земле, на Ближнем Востоке и на операции на Ближнем Востоке. Так что это всегда соответствовало эпохе. Все просто было в некой обстановке сериала «Звездный путь». «Звездные врата SG-1», скажем. Где мы шпионили и выполняли операции против всех, кто был врагом США в каждый момент. Нужно упомянуть, что был период разрядки между окончанием холодной войны и приходом Путина к власти, когда США и Россия были довольно близки, и США и Китай также были довольно близки в этот период. И было много русских и китайских активов, которые прибывали по обмену кадрами, и было много американцев из Монтака, кто отправлялся в Китай или Россию, чтобы работать в их временных или космических программах там. А когда отношения снова ухудшились, все эти активы оставили с обеих сторон. Мы не вернули их людей, а они не вернули наших людей. Так что те люди, которые покинули Монтак в период разрядки, все еще находятся в Китае, или России, или в одной из их колоний в космосе. А русские и китайские активы, которые прибыли в Монтак в период разрядки, все еще служат в проекте Феникс, или если они перевелись, то они все еще в какой-то американской программе. Так что это то, что я могу сказать в предисловии. Задавай вопросы, пожалуйста. Ты можешь рассказать о своем личном опыте в повседневной реальности Монтака, о подготовке, окончании учебы и об истории Тихого переворота? Окей, мой опыт в повседневной реальности, в период так называемой подготовки, потому что, опять же, формальной подготовки было очень-очень мало. Тебя бросали, смотрели, сможешь ли ты выжить, и решали, что ты уже достаточно это делал. Как-то так. Но я помню, что иногда был в клетках, а затем меня могли выпустить и как бы отпустить свободно гулять по территории. Я никогда не знал, почему они решали это делать. Но такое случалось, я помню, как я, моя травма-близнец и еще один мальчик, два мальчика. Один из них был этим Стэном Малгрейвом, которого я упоминал. А имя второго я не буду называть пока. Но я помню, как мы все время бегали, прячась от тех, кто забирал детей на задания, или прячась от людей, которые прочесывали базу в поисках рабского труда из других групп. Как мы прятались в пространстве под зданием казармы морской пехоты. А то, как мы оказались в хистоище Аптайлунг, это было одним из заданий, в которое мы попали, чтобы работать в этом офисе. И Гермоновец приглядел меня, и он выкупил мой контракт, чтобы... То есть от имени отдела, не он лично, но от имени отдела он выкупил мой контракт и контракт моей травмы-близнеца, чтобы мы пошли на постоянную работу к нему после окончания учебы. Я, наверное, расскажу про окончание. Нам увеличили возраст до взрослого для этой церемонии, и она проходила в концертном зале. Все проходило в торжественной, помпезной обстановке, что довольно смешно и немного мерзко даже, если задуматься, но там была синяя дорожка на полу, по которой ты проходил, и тебе что-то вешали на шею, я не помню, что именно это было. И это выдавала женщина по имени Саманта Ли, о которой я буду много писать в книге, кстати говоря, потому что она была и в истории Кайла также. И, кстати, она клон гонконгской певицы Полы Цуй. Или Пола Цуй, клон Саманты Ли. То есть, кто знает на самом деле. Я помню, что Дженнис спела на этой церемонии. Я помнил, что именно она пела, но... Сейчас я уже этого не помню. Если честно, я заблокировал некоторые из этих воспоминаний. То есть, снова заблокировал, чтобы не помнить часть этого периода. Тихий переворот. Ну, я не помню и не знаю, как именно он произошел, потому что я, опять же, был рабом тогда. Я еще не окончил учебу и так далее, и я был просто ребенком-рабом. И это было, по-моему, в 67-м году, когда... Гермоновец, поднявшись в иерархии и провернув некоторые маневры, встал у руля программы. До него я не помню, кто был главным. Я думаю, это мог быть альтер человека, которого мы знаем как Джек Пруитт. Но я не могу поклясться, что это было так. Итак, да, он пришел к власти, и при нем все стало немного улучшаться. Он был тем, кто ввел языковые занятия, чтобы люди могли лучше понимать друг друга. И он инициировал процесс, который впоследствии, спустя десятилетия, станет основным в программе, а именно аутсорсинг детей и перевод детей в другое место по достижению определенного возраста. До этого дети, прибывающие туда, если они не прибывали туда просто ради короткого периода подготовки, как Пенни, обычно оставались, пока не погибали, то есть до прихода Моновица к власти. Он ничего не делал по поводу изнасилования и прочего, так что улучшения были самыми незначительными. И да, это, наверное, все, что я могу сказать об этом. Ты можешь сказать больше о черном рынке, о тайной жизни базы, о поездках за припасами и обменах с внешним миром? По поводу черного рынка я только знаю, что это была еда и напитки, привезенные извне, которые были у офицеров и которые люди тайком приносили в комнаты с клетками и другие места. Мы также вели тайную жизнь, пытаясь создать какое-то нормальное существование. Мы убегали, чтобы играть где-то, или иногда люди доставали где-то колоду карт, и мы могли играть в нее. То есть вещи такого рода. Просто пытаясь сделать жизнь хоть немного нормальной. Поездки за припасами — это эвфемизм походов, чтобы подобрать, или точнее похищать, детей. Я помню, что участвовал в таких. Мы обычно садились в черный фургон. Иногда это был белый фургон, иногда это был еще какой-то автомобиль. И мы делали это в городах по всему миру. Но я конкретно помню случай в Торонто на улице Янг и в Кейптауне на набережной Виктории и Альберта. И мы обычно... Это обычно были дети, которые шли в школу, или дети из туристических групп, или бездомные дети, которых мы забирали. То есть либо тех, кого они будут искать, либо тех, кого можно было легко украсть. Просто ужасно. Но так это было, и я не могу не сказать об этом. Обмены с внешним миром были нечастыми. Главное, что я помню, мы покупали снаружи, это грим для актеров, для маскировки, то есть грим, парики и одежду из разных периодов, а также иногда оружие. Если нужны были мечи, мы изготавливали их на базе. У нас были очень умелые кузнецы и мастера, которые могли вырезать мечи и ножи, топоры и так далее. Точнее, выковывать их, надо сказать, не вырезать. То есть выковывать мечи, ножи и топоры для нас. Но огнестрелы и патроны нам приходилось покупать снаружи. Я помню, что пули мы закупали у армии, то есть у нас было такое же оружие, как у армии США. И в 60-х я не знаю, что это было. Но я помню, когда мы перешли на винтовки М16. В 69-м или 70-м, кажется. И встреча проходила в лесу, где-то далеко от Camp Hero. Они подъезжали в закрытом грузовике, который был полностью набит коробками с патронами, винтовками и запчастями для винтовок, которые мы забирали и уезжали, и возвращались в Camp Hero. И иногда мы работали с лесопильной, кажется, Джозеф упоминал об этом пару раз в своих интервью с Пенни. Была лесопильня, где мы покупали пиломатериал, чтобы делать палки для наших боевых тренировок, потому что их мы в основном использовали на тренировках. Если ты знаешь что-то в боевых искусствах, то знаешь, что эти палки довольно часто ломаются. Так что нам приходилось закупать их, пока кто-то не додумался использовать металлические жезлы вместо деревянных, и они держались уже дольше. Но кроме этих нескольких вещей, мы в целом были самодостаточны. Мы выращивали еду, у нас были репликаторы, конечно же. У нас были люди, которые могли ремонтировать что угодно, что было нужно ремонтировать. И они постоянно жили на базе, так что мы довольно хорошо изолированы от внешнего мира. Кем был высший класс? Это были офицеры и гражданские подрядчики, а также дети указанных офицеров и гражданских подрядчиков. Большинство детей там были рабами, а также рабами были рядовые военные, которые служили там, а также рабами были все пришельцы там, кстати говоря. Хотя не в абсолютном смысле, потому что они не могли относиться к ним слишком плохо, потому что это бы испортило наши дипломатические отношения с расой, которая выделяла нам их. Но это были офицеры и гражданские подрядчики, люди, которые ремонтировали что-то и выполняли прочие функции, включая профессоров, включая сотрудников ЦРУ, которые также считались гражданскими подрядчиками. И, в принципе, все. Как они получили эту работу, мы никогда не узнаем, видимо, потому что, во-первых, большинство из них уже умерли, а во-вторых, потому что меня не было там с самого начала, и я не знаю никого, кто был там с самого старта проекта. Ты можешь рассказать о своих отношениях с Престоном Николсом и Алом Билоком? Престон был самым злобным созданием. Я даже не назову его человеком. Он был самым злобным созданием, которое мне не посчастливилось знать. И это громкое заявление. Слушай, я встречал Йозефа Менгеля, и он не был на десятую долю таким же злым, как Престон. нас не было хороших отношений, хотя ему нравилось то, как я выполняю работу и все такое. Но мы не дружили с ним ни в коем случае, и меня перевели именно потому, что я застал его с ребенком. Я оставлю твоему воображению дорисовать, что там происходило, но... И это не был первый раз, когда я застал его так. Я знал, что он делал это постоянно, но... По какой-то причине в этот раз я просто сорвался и вытащил пистолет. Мой куратор, к сожалению, остановил меня, и я не успел нажать на курок. Тяжело говорить об этом, но... Да. В итоге из-за этого меня перевели. За нарушение субординации. И посмотрим, что еще. О, Ал Билок боялся меня, по словам другого свидетеля. И это потому, что была какая-то другая временная линия, о которой Ал Билок, видимо, знал, где я стал фашистским диктатором и был довольно сильным и страшным. Это однозначно не то, кем я являюсь в этой временной линии. И, наверное, ты сам это видишь, но... В какой-то другой временной линии, похоже, обстоятельства сложились так, что я стал таким. И он боялся того, что во мне кроется такой потенциал, так что он избегал меня любой ценой. Так что он тот, о ком я могу сказать меньше всего, на самом деле, из всех, кто участвовал в проекте. Ты можешь рассказать о временном пузыре и о том, как он работал? Окей, как именно действовала технология, я сказать не могу, и это нужно прояснить сразу. То, что я могу сказать, это что он появился там, по-моему, это было 3 апреля 1971 года, на закате. Я не помню точного часа, но он покрывал весь Camp Hero, уходил довольно далеко в море, а также покрывал Монтокское поместье и добрую часть города Монток. Теперь... Как это работало? Это был временной пузырь. Он существовал вне времени и вне пространства. В него можно было войти только через портал. Ты не мог войти или выйти из него, если у тебя не было доступа к порталу. Или, по крайней мере, ты не мог войти. Я слышал, как другие говорили, что выйти все-таки можно было. Но войти без портала было нельзя, и... Если бы ты поехал туда, ты бы увидел базу такой, какой мы видим ее сегодня, в линейном времени. Это было отдельное пространство, то есть карманная реальность, кажется, такой термин использовал Джеймс. Зачем он был нужен? Во-первых, чтобы можно было больше строить внутри него, и они так и сделали, и смогли покрыть гораздо больше земли, чем у них было до этого. Главное, что небо никогда не менялось, и это было странно. Многие, кто приезжал туда, думали, что мы находимся на какой-то планете, которая не вращается вокруг своей оси, но в итоге кто-то говорил им, что нет, мы в зоне застывшего времени, и время просто не менялось. Да, это, наверное, все, что я могу сказать об этом. Ты можешь рассказать о драках, которые находились на базе? Окей. Орионского синдиката не было до периода Престона. Он был тем, кто пригласил их. То есть их не было там до прихода его к власти. Там были другие рептилии, но они не были драка. Там был, например, Иезекииль, черный рептилоид. Я все еще не знаю, как называлась его раса правильно, но он был очень добр ко мне и моей травмоблизнецу. Он был нашим другом, и я знаю других ребят из Монтока, кто помнит его. И да, он был добр к нам. Там была еще пара других видов рептилий, которые, кажется, в основном они были техниками, которые ремонтировали инопланетную технику, которая была у нас. Они не общались со мной особенно, и они казались довольно приличными, на мой взгляд. Этот ИИ Монтока, ты помнишь, чтобы он выглядел как серверы из 60-х годов? Я не помню, чтобы это были серверы из 60-х. Я помню, что он находился в черном кубе. Он был глубоко под землей, очень глубоко под землей. Большинство людей там, большинство рядовых сотрудников не знали о его существовании. Он был на 12 уровне под землей. И только первые 11 уровней были известны большинству людей, а он находился на 12-м. И он лежал там в спящем состоянии тысячи или, может быть, даже миллионы лет. Окей, еще один вопрос. Как все эти конкурирующие программы и группы могли иметь доступ к одним и тем же активам и их альтерам? Что-то вроде нейтральной организации, которая создает такие активы, создает альтеры, и продает их, Это разведведомство в каждой стране происхождения. То есть, какое бы главное разведведомство ни было в каждой стране, в США это ЦРУ, конечно же. И они нейтральная сторона в основном. То есть, они берут себе нужные им альтеры, конечно, но в остальном они просто делают альтеры, продают их абсолютно всем. И вот как у людей есть альтеры практически в любой группе. По сути, это так работает. Они просто зарабатывают деньги и получают власть от создания этих альтеров и их продажи. То есть им, в принципе, плевать на политику или что-то еще. И таким образом, любая страна может получить активы из другой страны, которая может считаться ее противником. Например, я знаю, я дружу с человеком, с американцем, у которого есть русский альтер. Я встречал человека, у которого есть китайский альтер и так далее. Так что, так это работает, в общем. Ты случайно не видел или не слышал, чтобы Говард Хьюз был как-то связан с Монтаком? О, да. Это веселая история. Я помню его на вечеринках в Монтокском поместье. Тех, что устраивал Престон, и которые обслуживались трехзвездочными шеф-поварами Мишлена из Лиона и Токио, пока дети ели собачью еду. И они приводили этих детей и рабов для того, для чего можно привести такого ребенка на вечеринку, полную богатых людей. Да, я помню Говарда Хьюза там. Он участвовал в этом с большим энтузиазмом. Да. Да, я помню, что видел его там много раз. И был ли он в сознании, как в своей обычной жизни, кто знает, понимаешь? Его извлекли, и он находится на какой-то планете сейчас, скорее всего, на Центурионе. И мы не можем спросить его, помнит ли он об этом, но... Если он помнит, я уверен, он будет достаточно умен, чтобы отрицать все. Это тяжело, но... Да, я помню его. Ты можешь вкратце рассказать о создании травмоблизнецов и своем травмоблизнеце? Создание травмоблизнецов, да. Итак, Алекса связали травмой с женщиной. Точнее, она не была женщиной, она была девочкой, близкой к нему по возрасту, по имени Мелани Дюмос. Она была из Франции, и она была одной из детей, привезенных из стран Западного Блока. И их способности посчитали взаимодополняющими. И это то, как они это делали. Они брали и шли по списку способностей, создавая перекрестные ссылки способностей разных детей. И это был очень кропотливый процесс на самом деле и очень долгий, но это нужно было сделать, чтобы найти оптимального человека для создания травмоблизнеца. И процесс заключался в том, чтобы пытать вас перед глазами друг друга или помещать вас в ситуации, где вы должны были спасти друг друга, то есть другого близнеца. Это могли быть виртуальные боевые ситуации или реальные боевые ситуации. То есть вещи такого рода. И затем пытки, я помню. Много из этого, конечно, было сексуальным, потому что это было их целью. Я не буду описывать это. И я помню, как меня привязывали к решетке, или смотрел, как ее привязывали к решетке, и я не мог спасти ее. И в процессе всего этого они закачивали феромоны в комнату, и закачивали гормоны страха в комнату, и закачивали гормоны любви в комнату. Так что это создавало любовную связь, которая была полностью искусственной. То есть эти люди чаще всего имели мало что общего друг с другом. Это была полностью рукотворная связь. И в итоге этот процесс заканчивался тем, что вы становились парой, и таким образом были идеальным тандемом, чтобы выполнять приказы программеров в руководстве проекта. А также дополнительной пользой было то, что вы, вероятно, впоследствии рожали детей, которых они могли забрать. Итак, это произошло с Мелани и Алексом. В 69-м, когда им было... Алексу было 13, а Мелани было 11 тогда. Я знал людей, с кем делали то же самое в 4 или 5 лет, но по какой-то причине они не сделали это с Алексом и Мелани. И когда Алекса отослали, они были разлучены. Когда его отправили в проект «Зеркало», их разлучили, но в итоге ее тоже отправили в «Зеркало». И после этого они были вместе 10 лет, перед тем, как опять же были разлучены вместе с сыном. И это часть истории Кайла. Но я, наверное, расскажу ее, чтобы подвести к истории Кайла. В период проекта «Зеркало» у Алекса с Мелани родился сын. Я не буду говорить его настоящее имя, я скажу его немецкое имя — Юлиус. И когда Юлиусу было 8 лет, они все трое были где-то по делам на Европе, на спутнике. Алекс спал в комнате где-то, потому что у него была простуда. И когда он проснулся, Мелани и Юлиуса уже не было. Я понятия не имею, что произошло с Мелани до сегодня. Юлиус, однако, в возрасте 8 лет был отправлен в Монтак. И с тех пор его воспитывал Кайл до конца его жизни там, или до конца его детства. А затем уже во взрослом возрасте он оставался рядом с Кайлом до 2014 года. Но это другая история. И в конце давай скажем о том, как Алекса отправили в проект «Зеркало». Окей, итак. Когда Алекса отослали, это был 75-й год. Или 74-й. 75-й или 74-й, я не уверен. Я думаю, это было начало 75-го. Но так или иначе, я знаю, что это была зима, потому что он прибыл в зону 51 зимой. Короче говоря, это произошло, когда он застал Престона в компании ребенка. По какой-то причине Алекс сорвался тогда. Он видел это уже много раз, конечно же, и он знал, что это происходит, но в этот раз он просто сорвался и направил пистолет на Престона. Куратор Алекса повалил его на землю до того, как он смог выстрелить, к сожалению. Но затем Алекс отказался извиняться. И из-за этого его отослали в качестве наказания, потому что самое тяжелое наказание — это быть вдали от твоего травма-близнеца, верно? Поэтому так это произошло. Я все еще помню их последнюю ночь вместе, наверху в башне, на втором этаже маяка Montauk Point. Они часто ходили туда, чтобы убежать от всего, и в ту ночь сделали то же. Она сыграла ему песню, ее можно найти сейчас, она называется «Home to You» в исполнении Зигрид. Эту песню написала она, и он сыграл ей песню, которую он написал, и которую пела Стиви Никс под названием «Landslide». Мне интересно, знают ли они, что их песни были украдены. Честно говоря, я думаю, что они знают, но... Бог с ним. В общем... Так все и было. Это было на самом деле очень просто, как его отослали. И он проснулся утром, они потащили его, пока он сопротивлялся, покидая Мелани. Посадили его на транспорт и отвезли в зону 51, и там он находится до сего дня. Занимаюсь довольно похожей работой. При этом надо сказать, что проект «Зеркало» и зона 51 гораздо лучше, чем... когда-либо был проект «Феникс», или чем является проект «Феникс», потому что он продолжается. Я не устану это повторять, что проект «Феникс» продолжается, и он никогда не заканчивался. Но, в общем, да, так все это закончилось. История Алекса в Монтаке.